Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева. И сегодня со своим особым мнением в студии радиостанции «Эхо Москвы» Виктор Шендрович. Здрасте.
Здрасте.
Вот эта история, которая длится уже несколько дней. История с Министерством культуры, с арестами, с определениями обвинений, с уголовными делами. Вот сегодня все заговорили о такой интересной штуке, как презумпция невиновности. И предлагают всем дождаться вот, расследования, суда и так далее. И вот только после этого уже объявлять этого человека нечестным. Но это же хорошо, согласитесь.
Это хорошо, но поскольку мы, слава тебе, Господи, с тобой не в суде, то я в 18-й раз или в 118-й скажу, что есть такая вещь, как репутация. Потому что если бы мы вдруг услышали, что там, выясняется, что Вацлав Гавел пилил чешский бюджет, то мы бы сказали, ребят, давайте дождемся результатов расследования, потому что, ну, это как-то не совмещается в голове, да? Да, или папа Иоанн II там подворовывал, ну, что-то как-то, да? А тут почему-то есть такая штука репутация. И мы понимаем, чем ведомство Мединского и сам Мединский отличается от деятелей культуры. Да? И мы понимаем, чем Папа Римский отличается от нашего. Да? Прости, Господи. Вот. Значит, есть такая вещь, как репутация. В этом смысле общественность говорит, ну, даже странно было бы, если бы так не было. Ну, как бы, зачем же еще?
А зачем же еще? Странно, что не было коррупции.
Нет, ну, странно, что, ну, как бы, странно было бы, если бы они там не воровали. Ну, вот Мединский, ты Мединскую представляешься, да?
Ну, конечно.
В лицо, да?
Конечно.
Биографию знаешь,
да?
Из пиара «Единой России». Да, и чтобы в его ведомстве не воровали. Ну, странно, согласись.
Ну, сам Мединский же не является фигурантом уголовного дела.
Да, нет, фигурантом уголовного дела он не является. Мы сейчас говорим о репутации. А репутация кадровой политики, мы это все видим, обоняем, и запаха достаточно. А дальше будем ждать решения суда. Но мы знаем же, и у нашего суда тоже есть, в свою очередь, репутация. Да? И дальше мы знаем, что посадят их или не посадят, и что с ним будет дальше, Сердюков, да? И Васильева. В отличие от узников болотного дела, мы понимаем, что это дышло повернется еще 5 раз, и мы понимаем, что результат этого суда никаким образом не зависит от того, своровали они или не своровали. А зависит он от того, в какую сторону будет целесообразно повернуть дышло в тот момент, когда будет выноситься приговор.
Тогда немного конспирологии. Вот Илья из Ярославской области интересуется вашим мнением. Как вам кажется, с чем связано это дело? Это борьба с коррупцией или борьба элит?
Я думаю, что это борьба элит, конечно, потому что если бы это была борьба с коррупцией, то надо было сажать всех по периметру, просто их там и не только Министерство культуры, а и начинать надо было точно не с Министерства культуры. Если бы это была борьба с коррупцией, то начинать надо было с прокуратуры, Следственного комитета, да, и так далее. И
бывает все, же точечная просто застройка, вот бывает точечная борьба с коррупцией.
А вот точечная борьба с коррупцией не бывает. Вот этого не... Застройка, да. Таки да, бывает. А закона точечного не бывает, потому что опять 118 раз выборочное применение закона. Я скучным голосом это говорю, потому что я это здесь говорю много раз, и не я говорил. Выборочное применение закона является формой произвола. И это мы все прекрасно понимаем. Значит, конечно, это борьба элит, а также перепил распиленного. Но в этом есть, конечно, некоторое здравое зерно вот какое. Все-таки надо отличать реальность от мифа. Станислав Ежелец, я все время его тут цитирую, писал, когда верит в миф, удар получает от реальности. Вот когда долго в мифах, то удар приходит со стороны реальности. Да? Вот миф накапливает какую-то такую, значит, маятниковую силу. Да? И приходит с противоположной стороны. Так вот, надо вообще переставать жить в области мифов.
А кто живет сейчас в области мифов?
В области мифов мы живем, в области мифов, накачанные властью, живет народ. И вот я хочу сказать, и здесь уже это к Мединскому и к его ведомству. Вот, понимаете ли, победы под Нарвой, в честь которой мы празднуем 23 февраля, не было. 28 панфиловцев не было. А воровство было. Вот надо просто фиксировать оценки, второй вопрос. Оценки можем скорбеть, радоваться, злорадствовать, сокрушаться, это второй вопрос. Это было, а этого не было. Для начала надо отличать бывшее от небывшего, а потом начинать диспут открывать. Вот у нас большие проблемы с первым ходом. Ведь то, что люди по-разному оценивают какие-то события, ну так на здоровье, так и в Америке, и в Германии, во Франции, везде люди дискутируют по поводу каких-то фигур и так далее. Но есть факт. Никто во Франции не празднует в качестве национального праздника мифическую дату. Такие 14 июля, да, они таки разрушили Бастилию. Это было. Да? Значит, начать надо с того, что установить факты. Это касается и истории, и текущей коррупции. Это касается всего. До тех пор мы будем жить в этом подвешенном состоянии, мифологическом. Поменяется концепция, придут другие мифы.
Вот мы про конспирологию поговорили, а сейчас хочу помечтать внезапно. Я мечтатель, а вы разрушитель мечт. Ну, вот да. Если я мечтаю. Вот сейчас выходит Мединский и говорит, это я назначал зама,
да.
И то, что он сейчас под уголовным преследованием, я ухожу.
За это...
Я несу ответственность, я моральную ответственность
да,
исключительно,
да,
я
да.
ухожу в отставку. Да. Вот вы удивитесь, если так произойдет? И, или обрадуетесь, или что? Или, возможно, вообще... Вот
я попробую проснуться для начала. Я попробую
да,
проснуться.
Я-то мечтаю, сплю.
Я попробую проснуться и тебя растолкать, чтобы ты все-таки не забывалась совсем. Ты уж во сне, да? Значит, уж зачем такие вещи видеть странные? Этого быть не может, конечно. И мы знаем, что этого не может быть. Потому что те, в ком квартировала совесть по Бабелю, они там не могут близко оказаться. Люди, способные... как Ельцин, сказать, простите меня, не то, что я не говорю про безгрешных, я говорю про тех, которые способны испытывать стыд. Потому что чистая совесть может быть только в случае, когда она не была в употреблении, совсем уже, да? Но некоторые люди все-таки способны испытывать некоторый стыд. В этих коридорах их искать, пожалуй, что не надо уже.
К другой теме, тоже к мифам, к реальностям, к конспирологии. Вывод российских войск из Сирии, понятно, что не всех, основной его части, прозвучала эта новость вечером, как гром среди ясного неба. Особенно для тех, кто, сейчас употреблю очень такой молодежный жаргон, топил за эту нашу операцию по Сирии. Вдруг внезапно пришлось объясняться,
что... Да ладно, для тех, кто топил. Шойгу, наверное, удивился.
Ну, это мы не знаем, кто там удивился в коридорах власти и среди министров, которые, собственно, были. Мы это все видели, наблюдали. Но вы рады, что вот Сирия вывозит? Это правильное решение?
Нет,
можно уже похвалить Владимира Путина? Хоть
ну, конечно, что он совершает не все преступления, которые может. Иногда прекращает совершать преступления, готовя следующие, видимо. Можно похвалить, почему нет? Я только хочу теперь спросить, когда этот морок прошел, в ожидании следующего морока, в маленькой паузе, я хочу спросить, вот по данным Сирийского центра по правам человека, в результате российского вмешательства от российских бомбардировок погибло 3049 человек, я говорю данные центра по правам человека. Из них боевиков исламского государства из 3000 с лишним 890. Остальные повстанцы против асадовского режима и, внимание, гражданские лица 1015 человек, в их числе 238 детей и 137 женщин. Добавим сюда 200 с лишним россиян, которые погибли над Синаем, расстрельного летчика.
Человека, который погиб при спасательной
операции. Да, человека, который погиб при спасательной операции. И хренову тучу миллиардов бюджета.
33
это
миллиарда
рублей. По официальным
Владимир
данным.
Путин,
да, это официальные рублей. Данные. Да? Это мы не говорим о побочных, да, и так далее. Вот что это было? Зачем это было?
А вот что это было и зачем, мы расскажем, точнее, не мы, конечно, а Виктор Шендерович, буквально через несколько минут мы вернемся.
Можно послушать.
А можно и позвонить.
А можно и написать.
А можно и проголосовать.
А вообще можно все.
Да, можно все.
Кроме того, что нельзя. Катерина Конакова, Сергей Бунтман. Утренний разворот. Пятница с 9 до 11.
Можно все.
Как лететь с Земли до звезд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар? Знает! А кто знает-то?
А вот кто знает, тот и расскажет.
В гостях у Нальи Засадовой
и Егора Буковского.
Передача «Наука в фокусе». Последние открытия и изобретения. Мнение ученых со всего мира. Все, что вы хотели знать, но побоялись спросить.
Возможно, умнее вы не станете, но знать вы будете точно больше. Слушайте нас по пятницам после 16 часов.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте эхо. эхо.мск.ру.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю,
есть, конечно,
как бы это сказать,
слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Мы успели, гости к Богу, не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Ирина Воробьева, Виктор Шендерович здесь в студии. Да, у нас работают смс-сообщения. Плюс 7985-970-4545. Да, я их вижу, конечно же. Так что же это было, продолжая наш с вами разговор?
Ради чего, мы спросили? Ради того, чтобы Путину начали звонить из Белого дома. Американского. Для того, чтобы с ним начали считаться. Для того, чтобы он вступил снова, вернулся в клуб, с которым ведут переговоры. Ну, вернулся, еще бы. Еще бы.
А это, хорошо.
Это очень хорошо. Только по какому поводу? По поводу того, что мы одна из самых мощных экономик мира? По поводу чего мы вернулись? Значит, единственный наш предмет, да, предмет экспорта, да, это мы торгуем своими возможностями по открытию ящика Пандоры. У нас очень большие возможности. Мы вот сейчас немножко приоткрыли, опа, оттуда. Все говорят, товарищи, товарищи, погодите, погодите, давайте поговорим. Мы говорим, давайте поговорим. Мы можем больше открыть. Мы говорим, нет, не надо, давайте, давайте как-то договариваться. А мы можем открыть, нет, не надо. Да? Вот это единственное, что мы можем предложить миру в качестве предмета для переговоров. Мы не можем предложить айпада, машины, мы ничего не можем предложить. У нас израильская морковка и китайский лук в магазинах. Да, и из Чили что-то я тут купил, я там какой-то продукт из Чили.
Зато марокканских апельсинов не хватает.
Голубику из Чили.
Зачем вы покупали?
Я не покупал, я ее увидел. Нет, я ее увидел.
А,
я
да,
увидел.
Да,
за неимением
местной. Я вам покажу, где голубику.
Хорошо,
собирать.
Да, нет, я просто, я понимаю. Но я-то тут не дошел, я в магазин пришел. И вижу израильскую морковку, китайский, и так далее. Значит, единственное, чем мы можем, что мы можем всерьез предложить миру, это катастрофу. Ящик Пандоры. Мы говорим, мы его можем открыть. Открыть нам, говорят, не надо. Мы говорим, хорошо, давайте разговаривать. Значит, в этом смысле, да, конечно, с нами начали разговаривать. Куда им нафиг деться? Да, мы держава, хотя и ржавеющим, но все-таки ядерным боезапасом. И не знаю, можем ли мы пустить мир под откос, уже совсем разные есть версии под это. Но, знаете, у меня был такой, уничтожить тараканов нельзя, но можно сделать их жизнь невыносимой. Вот невыносимой жизнь человечества мы можем сделать. Уничтожить уже не знаю, но невыносимой можем. Европе точно можем. Вот Европу стереть с лица земли, это можем точно. С нами считаются. Вот ради того, чтобы с нами считались ради Путина, которому звонит Обама, и это главное событие, конечно, мы вернулись в клуб. Мы большие. Мы же не то, что мы какая изоляция, ну что вы, мы большие. Да? Да, вопрос, стоит ли нам этим гордиться? Стоит ли нам по этому поводу раскидывать пальцы? Или стоит по этому поводу прийти в ужас? Здесь мнения расходятся.
Может быть, что-то среднее выбрать, что вот, хорошо, Владимир Путин, может быть, не может с ними разговаривать там на тему Крыма, но он же пошел навстречу. Как-то вот,
в каком смысле он пошел навстречу?
Ну, как-то вот предложил, а давайте, ну, вы уже помните, что это началось с выступления Владимира Путина на Генассамблее ООН, где он сказал, давайте соберемся и сделаем коалицию.
Значит, ему позарез нужно было, чтобы его перестали не замечать. Потому что он был после истории с Донбассом, как из анекдота про психиатра. Доктор, меня все игнорируют. Следующий, да. Просто он выпал, да. Из клуба, из большой восьмерки он вышел. Из клуба западных лидера демократических государств он выпал. Китай оказался нахрен не нужен. И оказался как дерьмо в проруби. И ему нужно, разумеется, восстановить свой личное реноме режима. Вот таким образом мы можем, безошибочно, это единственное, что у нас есть, это мы можем восстановить. Восстановили. Дальше-то что? Очередная тактическая победа. Мы внезапно вошли, внезапно вышли, два раза мир вздрогнул, о нас все говорят. Замечательно. Значит, смертоубийство массовое, включая россиян на выходе, обрушение очередное, очередной шаг к полному коллапсу экономики, очередной шаг сделан размашистый, никакого вреда ИГИЛу. Потому что сколько мы их убили? 890?
Ну, это по данным конкретной этой организации. Да,
да. Да, а по данным кого? Шойгу рассмотрел в бинокль. Да? Нет, с Арбатской. Ну, сколько мы убили?
Бомбили. Позиции бомбили.
Ну, вот есть Центр по правам человека, который проанализировал это. Я думаю, что у них более адекватные данные, чем в докладах Шойгу Путину. Что-то опять к вопросу о репутации. Я очень хорошо помню цифры наших... Это было еще до Шойгу. Цифры наших потерь в Чечне и потерь боевиков. Я очень хорошо помню эти цифры. И все это были официальные цифры. Манилов, Истанжемский, бла-бла-бла и другие. Я очень хорошо помню эти цифры, которые колебались туда-сюда, ходили, не совпадали даже друг с другом, не то что с реальностью. Значит, репутация, опять-таки. Еще раз. Никакого ИГИЛ мы не победили. Мы убили некоторое количество мирных жителей, своих и чужих. Погибло в результате этого. Да, мы нанесли страшнейший, пустили в разнос несколько городов, нанесли страшный урон собственному государству за то, чтобы Путину звонили из Белого дома. Замечательно. Дальше. Что будет дальше? Куда дальше? Путин без врагов, как было сказано, не может и не будет. В мирное время никакого Путина нет, лидера нации, он лузер, который провалил и проиграл все. Как
давайте
только наступает
вот со словами все-таки, лузер, ну, лузер, вот это вот,
а что? Это
проруби, ну,
секундочку, в проруби это метафора, а лузер это констатация факта.
Ваше оценочное суждение.
Оценочное суждение не только мое. Что случилось с экономикой при Путине, при позднем, да, как только, да, что случилось с экономикой, что случилось со статусом России, с ее внешней политикой, какое влияние мы на мир оказываем, да, какое место мы в мире занимаем, да, к Ивану Грозному пришли, кругом враги, кругом обложили со всех сторон, все враги по периметру, и экономики никакой нету, и взять кредитов неоткуда. Это, к вопросу, да, это то, что есть на самом деле. Дальше что с этим делать ему? В мирное время ничего он с этим не сделает. В мирное время люди начнут озираться и сверять свой кошелек с заявленными целями. Да? Свои минимальные зарплаты. Вот эти вот самые по Росстату 19 миллионов человек за чертой бедности. 19 миллионов. А черта бедности у нас 10 тысяч или 15, что там? 10 тысяч в месяц. Да? Я бы дал 10 тысяч, клянусь. За то, чтобы автор этой цифири пожил один месяцок на 10 тысяч рублей в месяц. Я бы не пожалел. Ей-богу, я бы спонсировал
там даже меньше.
Это мероприятие. Меньше, даже?
Да, меньше.
Ну, пускай на 10. Я ему даю льготы.
Там же интересный момент, что, значит, с одной стороны, одни ведомства говорят, что это связано с тем, что стоимость продуктов снизилась, а вот Росстат говорит, что наоборот, в 2015 году стоимость продуктов несколько повысилась, процентов
не 14. Сейчас ведь какая прелесть. Чудесные новости последние. Путин велел, значит, уменьшить количество бедных, правительство уменьшило. Значит, они снизили прожиточный минимум. И те, кто были под чертой прожиточного минимума, проснулись богатыми. Потому что раньше они были, значит, под прожиточным минимумом. Да? А сейчас они над прожиточным минимумом. Значит, они уже не бедные. Да? Значит, они уже не бедные. Причем, не получив ни рубля, это мягко сказано. Потому что многие потеряли, потому что это снижение. Многие пенсионеры, получавшие субсидии, их лишились, да, как только размер пенсии превысил новый прожиточный минимум. Старики потеряли в доходах от 1,5 до 3 тысяч рублей. Потому что сама пенсия около 15 тысяч. Вот такая вот механика. Значит, я, возвращаясь, сделав этот виток небольшой, экономический, банальный. Это же можно знать цифры, можно не знать цифры, а просто выйти на улицу. Ир. Вот я хожу по улице. Вот ты не заметила, что изменились лица нищих? Нет, я заметил. Вот меня просили милостыню. Вот 2 раза уже я видел. Женщин с высшим образованием, очевидно. Это не профессиональные нищенки. Это женщины, которые стеснялись попросить. Они просто стояли. Перед ними стояла пластмассовая миска. Перед ними пластмассовая мисочка. Да? Это со всей очевидностью. У нее было высшее образование написано на лице. Я шел из МХАТа. Вот она должна вот с ее лицом сидеть в зрительном зале МХАТа. Да? Только у нее 2-3 билета в МХАТ, да, ее месячная пенсия, я так думаю. Да? Если не 2. Да? Значит, это реальность, которая подступает, это прямо связано с Путиным, с Сирией, с размером лица сыновей Чайки, да, с финансированием
потому
этого всего.
Ну, размер лица-то.
Ну,
какая разница?
Я метафорами иногда говорю.
Я все время буду вас
заставлять. Да, ширина лица. Ширина лица, да, да. Метафора. Рогозина. Ширина лица. Ширина правительственного лица. Они все из списка Forbes, все миллионеры, миллиардеры, все эти чиновники. Все это Майами застроено нашими чиновниками, да? Значит, это все связанные вещи. И если не будет очередного врага, очередной войны, да, если в очередной раз не будет население уколото, да, этим уколом, то население начнет наводить глаза на резкость на Путина и компанию. И Путин этого, разумеется, не допустит.
Продолжим буквально через несколько минут. Метафорично у нас эфир сегодня с Виктором Шендеровичем.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Особое мнение». Она продолжается. В студии все еще Ирина Воробьева и Виктор Шендерович тоже все еще здесь. Слава Богу. Да. Серьезная тема. Жуткие события, которые произошли в городе Грозном, где на члена Совета по правам человека, я это отдельно подчеркиваю, Каляпина напали. Причем напало 15 человек. Избили, бросили в него яйца, торт. В общем, страшно, что произошло.
Произошло это в самой охраняемой зоне Грозного. Да? Вопрос. Сколько из этих нападавших задержано?
Это был риторический вопрос?
Это был вопрос, ты же информационная служба, может, что-нибудь знает. Кто-нибудь задержан. Значит, на члена Совета по правам человека при президенте Российской Федерации совершается запланированное массовое нападение в самой охраняемой зоне столицы Чеченской Республики, и ни одного задержано. Все, точка. Все, что вы хотели знать про права человека. Понимаешь, моральные оценки понятны. Вы знаете, те ублюдки, которые таскали за волосы там евреев и били их в 30-х годах в Германии, это, кстати, тоже был народ, это тоже был глаз народа, он такой организованный глаз народа, чтобы ты знала, что «Хрустальная ночь» это было, ну что ты. Потом некоторая группа дрессированных евреев ходила к Гитлеру, значит, и Гитлер обещал перегибы как-то немножечко прибрать. Да-да, это все у нас, это у нас такой глаз народа. Другое дело, что народ готовится, народ посылается, народ снаряжается, а потом, ну народ, народная воля, гнев. Вот такой народный гнев. Значит, я к чему говорю? Те подонки тоже думали, что они унижают евреев. Что у них, да, хунвейбины, все штурмовики, они все радостно, они все снимали, фотографировали, эти тоже снимали. Да? А это моральная сторона вопроса. Юридическая сторона вопроса и смысловая сторона вопроса заключается в том, что мы живем в полуфашистском государстве. Это совершенно очевидно. А у Кадырова есть лицензия на убийство в Москве. Да, что там говорить об избиениях и унижениях кого-то в его вотчине в Грозном? У него есть право безнаказанных объявленных убийств в Москве. Причем задолго до Немцова. Ямадаев такой был у нас, да? В Москве, в центре Москвы. И все понимают. Все понимают. Почему бы не закидать зеленкой и яйцами Каляпина, если можно убить Немцова? Да? А все понимают. Ни одного задержанного. И это приговор нам всем. Конечно, нашей стране. Нашей стране. Дальше сила нашей страны и мышцы власти, ее мощь этого государства прекрасного, будет демонстрироваться на сирийских женщинах и детях. Да, мы можем прилететь и забомбить всех к чертовой матери, но мы не можем защитить гражданина. Ни мы с тобой, Ир, ни никто. Да, 140 миллионов. Не можем защитить гражданина, который хочет защищать наши права. Мы, так если по уму разобраться, мы должны были все встать, выйти на его защиту. Все.
Что делать? В Грозный ехать?
Нет, секундочку. В данном случае я сейчас говорю о состоянии, констатирую состояние общества. Да? Мы деградированы. Нас нет. Мы размазаны. Да, есть отдельные люди, которые возмущаются, выражают протесты и так далее. Этих людей довольно много с точки зрения бытовой. Их тысячи. Но эти люди все сами маргиналы. Как мы с тобой, Ир. Во власти нету людей. Да? Ты что-нибудь слышала? Песков сказал, что это недопустимо.
Да.
Хрен ли недопустимо? Снимите Бастрыкина с Чайкой, которые не смогли обеспечить задержание негодяев, напавших. Да? Что такое недопустимо? Это я без тебя знаю, что недопустимо.
Это Кремль осуждает.
Это что? Нет, нет, нет.
Происшествие.
Осуждать происшествие мог бабушки у подъезда. Кремль, если это власть, то он принимает, мы судим по действиям. Действий никаких нет. Задержанные не пойманы, никто не понес ответственность за то, что задержанные не пойманы. Впрочем, то же самое делали, как ты помнишь, с Владимиром Илоновым, 75-летним профессором, в центре Москвы, да, у исторического музея. Тоже закидывали зеленкой. И пленка есть, и там даже человек не скрывал. Вот просто все лица, все идентифицированы. Никто не наказан. Мы живем в полуфашистском государстве, которое движется в сторону фашистского со всей очевидностью, потому что никто по-прежнему не наказан за такие вещи. А это означает отмашку следующим бандерлогам, следующим негодяям. Это означает, вот это и есть месседж. Месседж – это ведь не то, что Песков сказал. Месседж – это то, что никто не задержан. А раз никто не задержан, это значит, что это можно. И это приятно папе. Вот что это значит. Потому что если папе было неприятно, мы знаем, что бывает с теми, кто доставляет неприятные минуты папе. Статью Толоконникова-Алехина. Да? Мы знаем, что бывает с теми, которые никого не кидали, замечу, яйцами, не заливали зеленкой. Да? Да? Мы знаем. Значит, вот месседж обществу. Вот месседж элите, вот месседж всем бандерлогам, всем негодяям. Вы можете делать с ними, это враги, вы можете делать с ними что угодно. Нападению предшествовало, напомню, заявление президента Российской Федерации о том, что народ одобряет репрессии, если они направлены против врагов. А то, что Каляпин враг, надо ли объяснять?
Не против врагов, против преступников, которых общество чувствует как преступников.
Против преступников есть полиция в странах.
Так он и про полицию и говорил.
Нет, репрессии – это другое.
Но он говорил про...
А он сказал слово репрессии. А
репрессивные меры.
Репрессии – это совсем другое. Нет, то, что сделали с Брейвиком, это не репрессии. Это он получил приговор суда, преступник. Да? А вот то, что... а это называется репрессии. Репрессии могут быть в том числе с помощью судебной системы. И это мы проходили тоже. Но мы сделали еще один шаг. И этот шаг нравоучительный. В этом нападении есть педагогический урок. Смотрите, запоминайте. Это можно. Вам ничего не будет. Мы умываем руки. Мы сами... не будем пока это делать. Но если вы хотите проявить свою гражданскую позицию таким образом, милости просим. Мы не будем с вами ничего плохого делать. Это месседж. И мы увидим в ближайшее время результаты этого месседжа. Безусловно.
А что делать с журналистам, правозащитникам? Ведь за несколько дней до этого мы знаем, что напали на журналистов, правозащитников Ингушетии.
Да.
И в офис комитета по противодействию пыткам там тоже пришли. Да?
Ира, тоже ты спрашиваешь каждый раз, что делать.
Да,
что делать, каждый решает для себя. Вот Ионов уехал. Да? профессор, который много раз выходил на одиночные пикеты, которого унижали, подонки забрасывали яйцами, оскорбляли, да, потом на него, на Ионова завели уголовное дело, и он уехал. Кто-то не уехал и будет дальше выходить, да, это личный выбор каждого человека. Все это люди мужественные и отважные. Но да, тут дальше личный выбор. Никто не имеет права. Несчастна страна, которая нуждается в героях, сказано у Брехта в пьесе «Галилей». Мы не имеем права, никакого права предъявлять никаких претензий к тем, кто уехал, да, а, так сказать, нашел другую нишу, какую-то менее опасную. Это частный выбор. В данном случае бесстрашного человека Игоря Каляпина. Это его частный выбор. Мы должны не обсуждать частный выбор и, например, злорадствовать, если кто-то сольется, да, и кто-то скажет, пропадите пропадом и уедет. Под хохот этих бандерлогов. Струсил, да, струсил. Мы должны говорить, вот просто фиксировать. Мы с тобой можем только фиксировать. И эту, так сказать, делиться соображениями своими. Вот что происходит. Мы идем к фашизму размашистым шагом, к полноценному фашизму.
Ну,
мы сейчас живем в полуфашистском государстве.
Если мы употребляем слово фашизм, то получается, что те группы, против которых нетерпимы отношения там и так далее, это журналисты и правозащитники.
Правильно, я не понимаю. Только по полному фашистскому спектру. По полному фашистскому спектру, включая сексуальные меньшинства, по полному фашистскому спектру, включая антисоциальную политику, включая ставку на крупный капитал, включая ставку на религию, на ортодоксальную, на, так сказать, на клерикальную часть. В чистом, все, что Умберто Эко, доктор, прописал, все признаки, из 14 признаков фашизма, 10, 11, 12, как на ладошке. Как на ладошке. По полному фашистскому спектру. Идем туда.
И я все равно буду спрашивать, что делать. Например, если мы говорим уже не о правозащитниках, не о Каляпине, а о журналистах. До тех самых журналистов, которые поехали в Чечню, Ингушетию, поехали в пресс-тур, да, на них напали. Вот сейчас они пытаются с этим что-то сделать. Какой-то профсоюз сделать, ездить в Грозный, работать там. Но
как
иначе
ты представляешь
что?
Себе работу профсоюза в Грозном?
Не в Грозном, а вообще. Просто какой-нибудь...
Вообще, как ты представляешь себе? Нет, это... Еще раз. Это все надо делать. Дальше вопрос в том, что дальше личный выбор человека. Личный выбор отдельного человека. И здесь мы не можем никому, нельзя никому сказать, иди и погибни. Как Немцов. Да? Вот иди и погибни. Вот иди на таран и погибни. Никому это нельзя сказать. Да? Это дальше выбор каждого отдельного человека. Мы можем только сейчас вот объективно отражать ситуацию. И фиксировать внимание, не отвлекаясь на мелочи, не отвлекаясь на зеленку. Фиксировать внимание на том главном, что происходит. Происходит абсолютная фашизация страны. И это абсолютно соответствует политическим интересам Владимира Путина.
Как всегда, за пару минут до конца я начинаю большую тему. Я не могу от этого никак избавиться. Да. Но про Надежду Савченко хотелось бы спросить, а точнее про список Савченко, который сегодня президент Украины передал председателю Европарламента. И предлагает он в отношении всех этих людей вводить персональные санкции. Вам не кажется, что перегибает палку Петр Порошенко?
Нет, я не знаю, кто в этом списке, и поэтому не готов обсуждать персонально, но это абсолютно нормально. Люди прямо причастные к политическим репрессиям, прямо причастные к сотрудничеству с преступной властью в преступном деле, подчеркиваю. Потому что, да, мало ли кто сотрудничает, Чулпан Хаматова сотрудничает, и доктор Рошаль сотрудничает. Да? Нет, в преступном деле сотрудничает с властью, в этом преступном деле. Да, эти люди, конечно, но нельзя, чтобы они жили, как ни в чем не бывало, приезжая в цивилизованный мир.
В чем Петр Порошенко будет решать, кто из них преступно, а кто не
преступно? Нет, решать будет не он. Решает не он.
Хорошо, почему Европарламент?
Он свою версию предложил Европарламенту. Европарламент может этих людей как минимум предложить им продолжать жить на территории Российской Федерации, благо Крым есть. Да, не путешествовать в цивилизованные страны, отсечь им эту возможность. Я считаю это справедливым. Если ты устраиваешь здесь Узбекистан на территории, на собственной родине, если ты здесь устраиваешь это, живи здесь. Я считаю это абсолютно нормальным. А дальше по персоналиям ничего не могу сказать. Про это.
Ну, нет времени уже по персоналиям пройтись.
Да и не надо.
Интересный, да. Но мы в следующий раз. Правда, как всегда, да. Большие темы. Всегда под конец, потому что мы с Надеждой увидимся в следующих программах. Спасибо большое, Виктор Шендерович, Ирина Воробьева, «Особое мнение».